Глава 27. Сергей заглянул утром. Спросил, как дела, напомнил, что завтра на комиссию. Оставил новые журналы, сказал, что зайдет попозже. Взгляд у него был вопрошающий. Он говорил с Иваном иначе, чем с остальными.
«Как будто он передо мной виноват», — подумал Иван.
«Я знаю его мысли, его надежды на бессмертие, его рассуждения о научной эстафете — все это в моей памяти. А сегодняшнего Ржевского в ней нет. Мы как бы начали в одной точке и разбегаемся поездами по рельсам в разные стороны».
Он открыл книгу, но читать не стал. Сейчас выйдет во внешнюю лабораторию, там сидит Ниночка, которая при виде его вскочит, лицо вздрогнет радостной улыбкой. Смешной котенок. У Эльзы и вдруг такая взрослая дочь. Дома у них стояло пианино, и Эльза бравурно играла на нем. О чем я думал? Потрёпанная книга Шепмана, милого классика, догадавшегося отделить эктодерму от зародыша саламандры. Зародыш выздоровел и вырос в саламандру без нервной системы. Оказывается, мезодерма контролирует дифференциацию нервной ткани. Так и меня делали. От Шепмана через Голдфреттера и Стюарда к Ржевскому. Иван постарался усилием воли отогнать головную боль. Он и так уже перегружен медикаментами. Принялся листать страницы книги, загнутые кое-где отцом, и понял, что ему хочется загибать те же страницы, но он не может этого сделать, потому что они уже загнуты Сергеем, и тот снова его опередил. Обедать Иван пошел в институтскую столовую. Это право он себе выторговал с большими боями.
«Нельзя мне жить на сбалансированной диете. Если ты, отец, одарил меня своим мозгом, то должен был допустить, что я буду претендовать на место в человеческом обществе».
Эльза сидела за соседним столиком и старалась не смотреть на Ивана. В столовой было мало народу. Оба они пришли раньше, чем основная масса сотрудников. Эльза отворачивается. Ревнует его к собственной молодости. «А ну-ка, мы просверлим тебя взглядом». «Это неэтично. Гордость института, первый в мире искусственный человек, жует институтский гуляш и сверлит взглядом директора библиотеки». Эльза на взгляд не реагировала, но нервно двигала пальцами, постукивала по стакану с чаем, начала что-то быстро и весело рассказывать сидевшей спиной к Ивану женщине. Потом неожиданно вскочила и выбежала из столовой. Когда через несколько минут Иван вышел, Эльза стояла на лестничной площадке, нервно курила, встретила его взгляд и спросила.
«Вы хотите что-то сказать?»
Иван тоже достал сигареты, закурил и не ответил. Тогда Эльза заговорила быстро, высоким звонким голосом.
«Вы меня не знаете. Мы с вами не встречались. Я не верю Ржевскому. Вы всех ввели в заблуждение. И не понимаю, почему вы меня преследуете».
«Я не преследую вас, Эльза», — сказал молодой человек голосом Ржевского. «Мы с вами так давно знакомы, что можно не притворяться».
«Я все равно не верю», — сказала Эльза. «Вам всего несколько месяцев. Ржевский рассказывал вам обо мне, потому что вы ему нужны для удовлетворения его дикого тщеславия. Может быть, ваша игра пройдет для академического начальства, но меня вам не убедить».
«А это совсем не трудно», — сказал Иван. «Можете меня проверить».
«Как?»
«Спросите меня о чем-то, чего никто, кроме вас, Ржевского, не может помнить».
«И окажется, что он вам об этом рассказывал. И это гадко, понимаете, гадко. Человек может распоряжаться лишь своими воспоминаниями, но когда это касается других людей, это предательство, сплетня».
«И все же спросите».
Эльза поморщилась, но не ушла. Вдруг спросила.
«Мы катались на речном трамвайчике. Летом было холодно, и ты дал мне свой пиджак, помнишь?» «Помните?»
Воспоминание лежало где-то внутри. До этого мгновенья Иван не знал, что когда-то катался на речном трамвайчике с Эльзой. Не было нужды вспоминать.
«Вы были в синем сарафане с такими тонкими плечиками. Вы сказали мне, что хотите шампанского с семечками, а я ответил,
что это винницкий вариант красивой жизни.
Не помню. И это все?
Все.
Лжешь!
Эльза бросилась вверх по лестнице. Она не хотела, чтобы он вспомнил, и боялась. А он вспомнил. Тогда на трамвайчике Эльза доказывала, что Лиза его недостойна, что он никогда не почувствует с ней духовной близости, что Лизетта даже не смогла кончить 10 класс. Надо понимать разницу между романом и семейной жизнью. Ты никогда не сможешь полюбить ее ребенка. Я говорю тебе как друг. Ей всегда будет ближе отец ребенка. Ты еще мальчик, Сережа. Ты же не знаешь женщин. Ей нужно устроиться замуж. Ради этого она пойдет на все. Пойми меня правильно, я люблю Лизетту. Лизетта добрая душа, но тебя она погубит, опустошит. Беги от нее, спасайся, пока не затянуло мещанское болото.
Вот где я тебя нашел, сказал Ржевский. Я так и подумал, что ты пошел в столовую. У меня кофе растворимый в кабинете. Хочешь чашечку?
Они молча поднялись по лестнице, и встречные сотрудники института останавливались, потому что Сергей и Иван были больше, чем отец и сын.
Они были половинками одного человека, разделенными временем.